Глава 13. Обход ракеты длился довольно долго. Двутел особенно интересовался атомным реактором и автоматами. Инженер рисовал ему множество эскизов, только в машине на это ушло 4 блокнота. Автомат возбудил явный интерес гостя. Он подробно осмотрел микросеть и чрезвычайно удивился, увидев, что вся она погружена в резервуар, охлажденный жидким гелием. Это был креатронный мозг сверхпроводящего типа для особо быстрых реакций. Но, видимо, Двутел уловил, с какой целью охлаждается мозг, потому что очень долго покашливал и с большим одобрением изучал эскизы, которые чертил ему кибернетик. Казалось, по вопросу об электрических схемах договориться гораздо легче, чем насчет того, каким жестом или символом обозначить даже самые простые слова. В 5 утра химик, координатор и инженер отправились спать. Грузовой люк закрыли, а в туннеле на посту остался черный. Физик, кибернетик и доктор пошли с Двутеловым в библиотеку. «Подождите», — сказал физик, когда они проходили мимо лаборатории, — «покажем ему еще таблицу Менделеева. Там есть схематические рисунки атомов». Они вошли внутрь, физик начал копаться в куче бумаг под шкафом, и в этот момент что-то затрещало. Физик выбрасывал из угла шелестящие рулоны и ничего не заметил, но доктор насторожился. «Что это?» — спросил он. Физик выпрямился и тоже услышал щелчки. Он посмотрел на товарища испуганными глазами. «Это Гейгер там? Стойте! Где-то утечка!» Физик подскочил к счетчику. Двутел стоял неподвижно и водил глазами по приборам. Потом он приблизился к столу, и счетчик затрещал длинными очередями, как барабанщик, выбивающий протяжную дробь. «Это он!» — крикнул физик, схватил обеими руками металлический цилиндр и направил его на гиганта. Счетчик загудел. «Радиоактивный он? Что это значит?» — спрашивал ошеломленный кибернетик. Доктор побледнел. Он подошел к столу, посмотрел на дрожащий индикатор, вынул из рук физика металлический цилиндр и начал водить ему в воздухе вокруг Двутела. Дробь ослабевала тем явственнее, чем выше он поднимал датчик. Когда он опустил его к толстым бесформенным ногам пришельца, прибор зарычал. На шкале вспыхнул красный огонек. «Радиоактивное заражение», — выдавил физик. Двутел переводил глаза с одного на другого, удивленный, но совершенно не обеспокоенный непонятной для него операцией. «Он попал сюда через отверстие, которое прожег защитник», — тихо сказал доктор. «Там все радиоактивно. Он там прошел». «Не подходи к нему!» — выкрикнул физик. «Он излучает почти миллирентген в секунду! Подожди! Нужно его как-то... Если закутывать его в керамитовую фольгу, можно будет рискнуть». «Но послушай, тут речь идет не о нас», — повысив голос, сказал доктор. «Речь идет о нем. Как долго он мог там находиться? Сколько получил рентген?» «Не знаю. Откуда я могу знать?» Физик все еще смотрел на рокочущий счетчик. «Ты должен что-то сделать. Ацетатная ванна, абразия эпидермиса. Смотрите, он ничего не понимает». Доктор, не сказав ни слова, выбежал из лаборатории. Через минуту он вернулся с аптечкой первой помощи при радиационных поражениях. Двутел сначала как будто хотел воспротивиться непонятным процедурам, но потом позволил делать с собой все, что нужно. «Надень перчатки!» — крикнул физик доктору, который голыми руками трогал кожу лежащего Двутела. «Разбудить остальных?» — неуверенно спросил кибернетик. Он стоял у стены, опустив руки. Доктор натягивал толстые перчатки. «Зачем?» — сказал он. И низко наклонился. «Пока ничего. Эритема появится через какие-нибудь 10-12 часов, если...» «Если бы мы могли с ним договориться», — буркнул физик. «Переливание крови. Но как? Откуда?» Доктор смотрел перед собой невидящим взглядом. «Тот второй!» — вдруг воскликнул он, заколебался и добавил тише. «Нет, не могу. Пришлось бы сначала исследовать кровь обоих на агглютинацию. У них могут быть разные группы. Слушай, Физик оттянул его в сторону. «Дело плохо, боюсь, ну, понимаешь? Он должен был пройти по зараженному пятну, как только упала температура. В районе микроаннигиляционной реакции всегда образуется много радиоизотопов. Рубидий, стронций, иттрий и все прочее. Редкоземельные элементы. Он пока еще ничего не чувствует. Самое раннее завтра, так я думаю. У него в крови есть белые тельца?» «Да, но они выглядят совершенно иначе, чем у людей. Обильно размножающиеся клетки поражаются всегда одинаково, независимо от вида. Он должен иметь несколько большую сопротивляемость, чем человек. Но откуда ты знаешь?» «Потому что радиоактивность грунта здесь почти в два раза выше, чем на Земле. Значит, они в определенной степени могут быть к ней приспособлены. Твои антибиотики здесь, конечно, ни к чему». «Само собой. Тут должны быть какие-то совсем другие бактерии». «Так я и думал. Знаешь что? Мы должны прежде всего договориться. Выяснить как можно больше. Реакция наступит самое раннее через несколько часов». «А?» Доктор быстро взглянул на физика и опустил глаза. Они стояли в пяти шагах от полулежащего двутела, который не спускал с них бледно-голубых глаз. «Чтобы вытянуть из него как можно больше, прежде чем он умрет?» «Я не думаю об этом таким образом», — сказал физик. Он старался сохранить спокойствие. «Я полагаю, что он будет вести себя как человек. Психическое равновесие он сохранит в течение нескольких часов. Потом наступит апатия, ты ведь знаешь. На его месте каждый из нас думал бы прежде всего о выполнении задания». Доктор пожал плечами, посмотрел на физика из-под лобья и вдруг улыбнулся. «Каждый из нас, говоришь?» «Да, возможно. Зная, что произошло. Но он пострадал из-за нас, по нашей вине».
«Ну и что из этого? Для тебя важно какое-то искупление? Не будь смешным!»
На лице физика выступили красные пятна. «Нет, — сказал доктор, — я не согласен. Понимаешь, это, — он показал на лежащего, — больной, а это, — он стукнул себя в грудь, — врач. И остальным здесь делать нечего». «Ты так считаешь, — громко сказал физик, — но это наш единственный шанс. Мы ведь не сделаем ему ничего плохого. Это не наша вина, что неправда. Он облучился так, как шел по следу защитника. А теперь довольно. Нужно взять у него кровь». Доктор подошел к двутелу со шприцем. Секунду стоял над ним, как бы колеблясь. Потом вернулся к столу за другим шприцем. На оба насадил иглы, вынутые из гамма-стерилизатора. «Помогите мне», — обратился доктор к кибернетику. Он шагнул к двутелу. На его глазах обнажил руку. Кибернетик ввел иглу ему в вену, всосал немного крови, отступил назад. Тогда доктор взял другой шприц и, прикасаясь им к коже лежащего, нашел сосуд, взглянул двутелу в глаза, потом воткнул иглу. Кибернетик стоял над ними. Двутел даже не вздрогнул. Его светло-рубиновая кровь наполнила стеклянный цилиндр. Доктор ловко вытащил иглу, прижал кровоточащую ранку кусочком ваты и вышел, высоко держа шприц. Физик и кибернетик переглянулись. Кибернетик еще держал в руке шприц с кровью доктора. Он положил его на стол. «И что теперь?» — спросил кибернетик. «Он мог бы нам все рассказать». Физик был словно в горячке. «А этот...» Вдруг он посмотрел кибернетику в глаза. «Может, их разбудить?» — повторил кибернетик. «Это ничего не даст. Доктор скажет им то же самое, что и мне. Есть только одна возможность. Он должен сам решить. Если бы он захотел, доктор не сможет ему препятствовать».
«Он?»
— кибернетик изумленно посмотрел на физика. «Ну хорошо, но как же он решит? Ведь он ничего не знает, а мы не можем ему рассказать». «Еще как можем», — холодно произнес физик. Он смотрел теперь на стеклянный цилиндр с кровью, лежащий около стерилизатора. «У нас есть минут 15, прежде чем доктор пересчитает его красные кровяные шарики. Давай сюда доску».
«Но это же не имеет никакого...» «Давай доску!» — крикнул физик, собирая кусочки мела.
Кибернетик снял со стены доску, Они вместе установили ее напротив двутела. «Мало мела. Принеси из библиотеки цветной».